Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Ну, сейчас самое время, мне кажется, кричать «Поздравляем!»
Поздравляем,
поздравляем. Олег, поздравляем. Я поздравляю тебя и в твоем лице всех наших слушателей. В студии «Радио Спутник» Олег Обухов работает вместе со мной. И сейчас расскажем о сбывшихся надеждах 18 марта, день воссоединения Крыма с Россией. 7 лет назад крымчане понимали, что их ждет немало трудностей, но только одна мысль, что полуостров возвращается в родную гавань, вот я так думаю, давал столько сил и столько позитивной энергии, что все предстоящие сложности казались мелочью.
Да, действительно, дорогу осилит идущий.
Сложностей действительно было достаточно.
Хватало. Ну что уж там говорить, не без этого. Но дорогу осилит идущий, это крылатое выражение стало девизом крымчан, и за 7 лет, как бы ни пытались этому помешать, Республика Крым преображалась и хорошела на глазах с каждым годом. Крымский мост, Таврида и другие новые трассы, современный терминал Симферопольского аэропорта.
Ой, очень красивый. Вот я прям вообще влюбился.
Да, я видел на картинке, я там не был, но на картинке видел. Да.
Ну, вообще не рассказывай мне даже.
Новые водозаборы, новые детсады, школы, электростанции. В общем, перечислять тут можно очень много.
Что, если бы появилось? Еще не вот эти вот гады, которые перекрыли канал, вообще было бы все хорошо. Да. Сейчас Крым воспринимается не как курорт, не только как курорт, но и территория новых возможностей во всех отраслях региональной экономики. Появился крупнейший медицинский центр не только на полуострове, но и на всем юге России. Развивается частный бизнес. Ну и, понятное дело, конечно же, туризм. Ну куда без туризма?
Ну, словом,
как это Крым без туризма вообще?
Я даже этого не представляю, как это так может быть. Словом, сделано немало.
Ялта, привет, привет, Ялта, привет, Гурзуф. Привет,
и много, действительно, Гурзуфу привет, я там был однажды.
Привет, Николаевка. Николаевка.
Привет всему Крыму.
Да, вот так вот.
Много еще, конечно, предстоит сделать. Как говорится, планов громадье. И стоит отдать должное России. Именно воссоединение задало динамичный темп развитию потенциала республики. И тенденция продолжится, как заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в честь воссоединения Крыма с Россией. Объем инвестиций в ближайшие годы в Крым и в Севастополь превысит 1 триллион рублей.
Сейчас поговорим об этом. К нам присоединяется в прямом эфире радио «Спутник», эксперт аналитического холдинга финансового университета при российском правительстве, политолог Дмитрий Ефремов. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич.
Привет, уважаемые коллеги. Добрый вечер. Рад поздравить вас с 7-й годовщиной крымских событий. Я даже успел, признаюсь, немножко посмотреть одним глазом концерт перед эфиром, чтобы хотя бы через расстояние проникнуться обозначенной энергетикой.
Ага. То есть я знаю, чем я сейчас займусь. Буду смотреть концерт, пока Олег будет задавать вам вопросы. Сейчас в Крыму, да, концерт проходит праздничный?
Я так понимаю, и в Крыму, и в Москве был небольшой концерт с привлечением федеральных звезд и так далее, и так далее.
Дмитрий Игоревич, ну придется нам вернуться все-таки к этому триллиону, да, сейчас.
Да, Дмитрий Игоревич, немало уже инвестиций было сделано в то, чтобы развивался Крым, и еще 1 триллион, как заявил Владимир Путин, будет потрачен на то, чтобы действительно Крым стал замечательным полуостровом, самым лучшим во всем мире, я так полагаю. Что предстоит еще сделать? Потому что, ну, как мы помним, прекрасная интеграция Крыма проходила не без трудностей. Много всяких нюансов возникало. Но, тем не менее, со всеми этими сложностями Россия и Крым справились. Многое, что появилось и нового, отреставрировано старое, которое там 50 лет, например, если говорить про Артек, да, который был практически заброшен. И, опять же, благодаря совместным усилиям крымчан, россиян, этот Артек, в общем-то, в этот Артек вдохнули жизнь. Что еще было бы интересно сделать на полуострове?
Вы знаете, уважаемые коллеги, позвольте я несколько вцеплюсь в ваши фразы. В хорошем смысле, по поводу вот Артека вы обозначили достаточно справедливый тезис. Мне он кажется очень демонстративным, если угодно. Я помню Артек начала 2000-х годов. Вы знаете, между лагерями, поскольку Артек – это федерация лагерей, украинские фермеры, ну, в том числе крымские фермеры, в том числе выращивали коноплю, что, на мой взгляд, является демонстрацией, если угодно, слабого контроля над таким легендарным, не побоюсь этого слова, культовым детским лагерем. Мы говорим вот о так называемом, Эре Кучмизма, то есть это первая половина 2000-х годов, то есть предшествующая еще оранжевой революции в Украине.
Ну, замечательно, что сейчас ситуация меняется, и Артек действительно преображается в хорошем смысле.
Он уже преобразился, мне кажется.
Но там еще не все сделано, там еще много чего предстоит сделать, потому что, ну, во-первых, нужно действительно ему опять стать самым большим детским курортом в мире, куда будут приезжать со всего мира. Здесь много еще предстоит сделать. Дмитрий Игоревич,
Артек преобразился, что даже взрослые люди захотят туда прорваться, объявив себя детьми 2.0. Даже вот такие вот люди, как мы.
Какие планы в Крыму еще должны реализоваться? Что интересного могло бы появиться? Какие федеральные проекты должны реализоваться? И какой из них вам, например, был бы наиболее интересным?
Вы знаете, я думаю, что вы не дадите мне соврать в том смысле, что еще в 2014 году активно обсуждалась история с игровой зоной на южном берегу Крыма, да, в частности под Ялтой, где-то между Алуштой и Алупкой, то есть это легендарный южный берег Крыма. Это активно обсуждалось, я помню, в 2014, а также в 2015 году. Потом эта история, если угодно, была, по крайней мере, с точки зрения медиадискурса, заблокирована. Мне кажется, это очень интересно, потому что таких территорий, как Крым, в мире, ну, в лучшем случае, там, десяток, я думаю, даже меньше. И климатические реалии таковы, что действительно, может быть, Краснодарский край и Крым могли бы стать такими зонами, где легализация или, по крайней мере, дерегулирование всех игровых историй, связанных с казино и так далее, она могла бы быть актуальна. Конечно же, не без привлечения федеральной помощи, поскольку, как мы говорим, федеральный центр может использовать триллионы, в то время как местный бюджет Крыма, хоть он уже не такой дотационный, как раньше, он все еще нуждается в донорстве и использовании чужих средств. Да.
Ну вот насколько действительно, как говорят, будучи в составе Украины, Крым был для нее, скажем так, народным телом.
Как только не говорят. Вот расскажите нам, поскольку вы упомянули начало 2000-х, то у вас должны быть и свои соображения по этому поводу. То есть,
знаете, коллеги, позвольте я следующим образом мысль сформулирую, несколько неожиданно. Я думаю, что люди на Западной Украине считали, что всегда сердцем Украины является Львов. Но недавно мы узнали от президента Зеленского, что, оказывается, да, сердцем Украины является Крым. Это произошло буквально несколько недель назад, и поэтому в этой связи у меня, конечно, много вопросов к дискурсу украинских элит и так далее. Но на самом деле такая знаковая история мне почему-то запомнилась. Я прошу прощения, я, наверное, от вопроса отвлекся, вот вспоминая Зеленского и его недавнее выступление, да?
Так мы вернемся к вопросу. Мало того, что вы нам рассказали о начале 2000-х, мы ведь знаем, что вы родом с Крымского полуострова, если вдруг мы ошибаемся, вы нас поправьте.
Верно, да? Я родился.
Ну, то есть вы человек, который родился в Крыму и который знает сам вот этот вот момент перехода Крыма из Украины в Россию, да? То есть вы можете сравнить. А может быть, мы вообще ошибаемся? А может быть, Крым действительно чувствовал себя никаким не инородным телом, а сердцем? У меня есть сомнения по этому поводу. Но вам, как человеку, который там родился, виднее.
Уважаемые коллеги, вы, кстати, очень интересно вопрос сформулировали. Как мне представляется, конечно, если бы в Крыму, наверное, доминировал украинский язык, украинская литература, и предыдущие 300 лет истории Крыма не были бы такими, какими они были, может быть, когда-нибудь Симферополь конкурировал бы со Львовом за статус сердца Украины. Но учитывая, что со времен государыни Екатерины II, через эпоху Потемкина, через эпоху Романовых, через эпоху советского периода российская культура пропитала полуостров. Мы, конечно, исходим из реалий, а не с фантазии господина Зеленского, хотя его образ, надо будем откровенно, достаточно яркий и многим запомнился.
А зачем мы будем про Зеленского говорить вообще в этот день? Зачем мы будем говорить про Зеленского? Мы будем говорить, например, про Аксенова. Зачем нам Зеленский?
Зеленский, его команда нас слушает, и важно какие-то разумные нарративы пустить в сторону официального Киева, в том числе, чтобы способствовать деактуализации откровенных мифов.
Там, по поводу разумных инициатив мы им все время посылаем. У них там фаервол стоит. Так что не надейтесь. Мы лучше будем говорить о Крыме, о том, какие чудесные люди живут на полуострове. Скажите, пожалуйста, самая главная проблема, вот все-таки, которая сейчас существует в Крыму, на ваш взгляд, вот, какая? Это действительно вода? Или, может быть, это какие-то другие проблемы, которые нам не видны?
Вода – это очень актуальная проблема, естественно, но на самом деле они уже говорят все, кому не лень. Вот Наталья Владимировна Поклонская занимается этим вопросом очень подробно. Я хотел бы на другом моменте остановиться, который мне представляется не менее важным. Uh-huh. И в Севастополе тоже есть запрос общества на обновление местной элиты, потому что частично крымская власть – это бывшая партия региона, будем откровенны. Это люди, которые сидят с начала 10-х, некоторые с конца 90-х. Вы знаете, я был еще маленьким ребенком, я некоторых из них помню.
Запрос на обновление. Так вполне себе есть парламентские институты. Если есть запрос на обновление, так кто мешает голосовать за обновленных? Но это, в общем-то, уже к вопросу о политике, согласитесь.
В том числе, да.
Благодарим вас, Дмитрий Игоревич, эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России и лауреат премии «Региональная политика». Вот что я нашел. Политолог Дмитрий Ефремов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Дмитрий, еще раз вас поздравляем, благодарим за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Ну что же, мы продолжаем вместе с Олегом Обуховым прямой эфир на «Радио Спутник». Я считаю, что это праздничный эфир, да?
Да, ну, то замечательно. Есть,
чем же нам не праздник, согласись?
Там еще рассказывают о том, что крымчане благодарны тому, что сбылось и то, чего не ждали, например, развитие инфраструктуры полуострова.
Ну как это не ждали, Олег?
Ну, понимаешь...
Ты видел, что там было? Ты видел, какие там дороги были?
Видел, правда.
Вот, не ждали, как раз, мне кажется.
Это было в Гурзуфе, в каком состоянии там все было, конечно, это, не знаю, в ужасном состоянии.
Но, мне кажется, ожидали. Может быть, не ожидали, что вот так вот произойдет, 7 лет.
Что именно так.
Что именно так.
Да, что буквально там за какие-то 7 лет действительно все преобразится, появятся новые дороги, появится новая инфраструктура, будет возможность заниматься частным бизнесом, в том числе развивать виноградарство.
О, виноградарство.
Да.
Виноградарство, это интересно. Олег, расскажите мне, а вы посетили Крымский полуостров в командировке или по частной инициативе?
Вот если,
вы так о Гурзуфе уже который раз
если
сегодня говорить, говорите.
Про Гурзуф, это была частная поездка. Да, это было во времена, когда еще Крым принадлежал Украине. А уже будучи, в то время, когда Крым уже воссоединился с Россией, это уже была командировка. И у меня была возможность пообщаться с представителями гостиничного бизнеса. Они сказали, что мы настолько довольны тому, что мы все-таки присоединились к России, потому что так все здорово, заметно изменилось. Да, говорит, не без сложностей. Да, не без
каких-то нюансов. Без сложностей вообще не бывает.
Но, тем не менее, он говорит, ни разу, вот там женщина говорила, я ей говорю, ни разу не пожалела о том, что Крым воссоединился с Россией.
А вот это ты говоришь, что реакции как раз простых людей или о реакции бизнесменов?
Бизнесменов.
То есть вот ты как человек, который был там и до воссоединения, и после. Ты заметил исходящий от людей негатив по отношению, например, к Украине? Потому что я, находясь в Крыму, ну, правда, уже после воссоединения, никакого негатива по отношению к Украине
у меня такого
не заметил.
Не было.
То есть получается, что так, что оттуда идет вот эта вот волна. А как бы цели она не достигает. И даже люди, живущие в Крыму, может быть, не такие встречались, я не знаю, люди, живущие в Крыму, они даже не испытывают вот негатива по отношению к киевской власти даже нынешней. Ну, так
у меня
скажем,
тоже
там
такое ощущение сложилось. Mm-hmm. Более того, я хочу сказать, что если вспомнить настроение крымчан до того, как они воссоединились с Россией, были такие, что, ну, ладно, там, Киев про нас забыл, мы вот уж как сами, как-нибудь сами по себе. Mm-hmm. Там у кого-то там поле с картошкой, у кого-то огород, у кого-то какой-то мелкий бизнес. В общем, выживали как могли, не обращая на то, что, собственно говоря, их по большому счету бросили. А в момент, после того, когда полуостров воссоединился с Россией, в глазах появилась надежда на то, что они их не бросят, на то, что им помогут. Это настолько...
Главное,
их...
чтобы эта надежда, знаешь, никуда вот не делась. Не делась. Пока не делась, то хорошо. Управляющий партнер агентства Винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Андрей Леонидович. Поздравляем вас.
Добрый вечер, я вас тоже поздравляю.
Андрей Леонидович.
Из всех слушателей.
Да, спасибо большое. Вот было бы интересно узнать ваше мнение, как было до того, когда Крым воссоединился с Россией, как стало теперь, разница ощущений, какие настроения были тогда, какие настроения сейчас, что можете сказать?
Ну, вы знаете, я не так часто бывал в Крыму до 2014 года, а потом как раз довольно плотно, я скорее... Вот на эмоциональном уровне хотел бы сказать, что вот с 14-го, скажем так, вот, ну, наверное, до 17-го, до 18-го года, вот первые 3-4 года, вот изменения, они носили очень такой, ну, зримый, визуальный характер. Да? Вы едете по шоссе, вот прошлой весной здесь был пустырь, сейчас это распаханное поле, да, вот... Там, если все-таки сельское хозяйство – это основной, один из основных, скажем так, экономических факторов Крыма, да, и вот Крым, ну, скажем так, развивался, это было прям видно невооруженным взглядом, да. Дальше там, естественно, инфраструктура, естественно, аэропорт, здание Симферопольское, естественно, мост, естественно, трасса Таврида. Вот это все очень медленно, но очень-очень-очень верно, ну, сказать, создавало такую критическую массу изменений, которые вот сейчас… уже переходит не везде, к сожалению, и не так как быстро, как хотел бы, в качественные изменения. Да, Крым все-таки, вот у меня даже, мы когда работали, сказать, вот в Альма-Велле, мы довольно много привозили, несмотря на все санкции, они, все наши друзья из Европы, виноделы, энологи, консультанты, к нам приезжали, винные журналисты, и вот все, сказать, практически все удивлялись, что, говорит, особенно кто приезжал там еще в 2015 году, ой, говорит, это такое, ну, Крым вызывал впечатление легкой такой романтической, но заброшенности, да, они говорили, ой, это как 80-е годы в СССР, кто там еще постарше, кто был, вот, и, конечно же, за эти там 3-4 года Крым преобразился, к сожалению, не везде, да, конечно, мы все-таки говорим про витрину, да, там, про, скажем так, ЮБК, про Симферополь, ось Симферополь-Севастополь, вот, конечно, на севере, на востоке дела пока еще не так хороши, но для всего нужно время, вот, и все-таки 7 лет – это очень мало, да. Для такого большой территории Крыма это, ну, там, Сицилия, да, сказать, по площади там, примерно. Вот,
огромный... Знаете, такое сравнение Крым это Сицилия. Неизвестно, что думаете.
Что лучше.
Да. Андрей Леонидович, а скажите...
Это у нас такое винодельческое, я скорее взял такое из нашей винодельческой тусовки, потому что вот, ну, когда мы там обсуждали, вот, а что такое Крым, да, с точки зрения там вина, да, виноделия, это вот, ну, вот помимо все прочее, просто по географическим масштабам. Как не меньше 4, да,
давайте,
в смысле даже больше.
Ну, про вино это же всегда интересно. У вас агентство винного консалтинга. Вот скажите, пожалуйста, когда Крым воссоединился с Россией? Ну, во-первых, вы уже упомянули, что, несмотря на санкции, к вам приезжали из других стран. Мы знаем, что любой визит иностранцев в Крым, особенно сначала, он, в общем, привлекал к себе внимание, и те, кто в Крым приезжали, они подвергались на родине зачастую обструкции неоднократно. Сейчас уже, в общем, все привыкли, что иностранцы приезжают в Крым. Но И расскажите нам, пожалуйста, а объем производства вина вот этого чудесного крымского, насколько он увеличился, насколько качественнее стали напитки, которые теперь поставляют из Крыма на территорию Большой России, или в общем-то, с качеством и до этого было все в порядке?
Ну, вы знаете, начну чуть-чуть издалека. Вот, в принципе, чем интересен Крым? Да, Крым – это фактически, вот, как оказалось сейчас, последняя такая большая территория, где на земном шаре, так, по-серьезному, где, с одной стороны, существует тысячелетие традиции виноделия, да, виноделие здесь началось еще, так сказать, несколько, 2-3 тысячи лет назад, и вся природа, территория, климат, земля предрасполагает к тому, чтобы делать интересные, хорошие вина. А с другой стороны, Крым вот где-то, опять же, в силу целой серии причин, сначала это была антиалкогольная кампания в СССР, потом распад СССР, потом такой экономический кризис, потом определенные ситуации к отношению к сельскому хозяйству, к наделе в Украине. В общем, Крым 30 лет был такой спящей красавицей, да, здесь ничего не происходило, по большому счету. Да, по сути дела, работали старые еще, так сказать, советские или даже дореволюционные предприятия несколько, были какие-то отдельные на пальцах одной руки энтузиасты, которые что-то начинали делать такое новое, и при этом за эти 30 лет все мировое виноделие, оно прошло такое, ну, скажем так, гигантскую, по сути дела, там несколько революций, да, от чисто технологических до там потребительских, да, то есть вино с 80-х до 2010-х годов во всем мире просто поменялось во всех смыслах. Вот. А Крым, он был, он, как и большинство винодельческих территорий бывшего СССР, оно оказалось от этого, скажем так, загорожденно, и Крым в большей степени, да, потому что в Молдавии были иностранные инвесторы, что-то в Краснодарском крае достаточно активно с нулевых годов развивалось. В Крыму это все было, вот, я повторяю, за исключением там считанных энтузиастов, все, сказать, на нуле. Вот отчасти этому способствовало, вот, со знаком минус, там, специфика украинского законодательства. В Украине практически был запрещен свободный рынок земли, и поэтому невозможно было консолидировать какие-нибудь крупные земельные массивы, в том числе в Крыму. Вот, и поэтому крупные инвесторы туда просто не приходили, потому что, ну, невозможно было, да, потому что тебе надо было какие-то хитрые схемы, там, как долгосрочная аренда, тыры-пыры. В общем, в Крыму за украинский период не появилось ни одного нового, такого полноценно нового винодельческого предприятия. Вот. Начиная с 2014 года, ну, скажем так, с 2015-2016, вот, там совсем новых тоже пока не появилось, вот, но появилось очень много, сказать, таких новых проектов. Вот вы меня спросили про объем. С точки зрения объема производства, я думаю, не сильно Крым вырос по сравнению с Украиной, но с точки зрения, например, вот, более интересной, и вино – это долгая история, да, чтобы, сказать, посадить лозу, вырастить, сделать вино, это там 5, как раз 5-7 лет. Вот мы сейчас только ждем каких-то новых результатов. Но если мы возьмем вполне, так сказать, четкую статистику официально, сколько закладывалось новых виноградников, да, вот я чуть-чуть подготовился, вот, например, в 2014 году 250 гектаров в Крыму было посажено новых виноградников. 250. А в 2015 там примерно столько же, чуть больше, 270. Ну, потому что понятно, что и в 2014-2015 году виноградник тоже это решение такое долгосрочное. Надо подготовить землю, заказать саженцы. То есть, если вы сажаете виноград в 2014 году, то есть вы
приняли решение об этом в 2012 или в 2013. Это очевидно, что вы любите и вино, и рассказываете, и агентство винного консалтинга, видимо, у вас вполне себе, я понимаю, что там работают так, профессионалы. Извините, ну расскажите же нам, наконец-то, обойдемся без статистики. Расскажите нам, будет у нас крымское вино сейчас хорошего качества, много и по сравнительно невысокой цене. Вот будет в ближайшее время или нет? Потому что мы сейчас по цифрам, а цифры обычным потребителям особо-то не интересны. Скажи нам, цена, качество и все.
Конечно, будет. Я уже сказал, что благодаря тому, что появилось, сказать, почти что за эти последние пять лет, скажем так, около 1000 гектаров новых виноградников, и даже те компании, которые в Крыму существовали, они с 15-го примерно года стали очень активно расширять, высаживать новые виноградники, перевозить производство. Вот, и сейчас уже мы на рынке видим. Ну, про цену можно спорить, да, потому что в разных категориях, в принципе, то, что доступно для такого массового потребителя, то, что стоит на полке супермаркета от 500 до 1000 рублей, сейчас уже много крымских вин, которые, так сказать, по этой цене доступны массовому потребителю. практически во всей стране, ну, где есть более-менее, там, скажем так, сеть федерального формата. Вот. Там можно спорить, там чуть лучше, оно чуть хуже, но это то, эти крымские вина, они совершенно не проигрывают в этой цене, скажем так, таким же винам из Италии, Чили или Аргентины.
Я так понимаю, что благодаря тому, что площади виноградников значительно увеличились, то, собственно говоря, и объем вина, поставляемого на Большую Россию, будет достаточным для того,
Андрей
чтобы
Леонидович
можно
сказал,
было...
Чтобы мы пили немного, много вина вредит здоровью, чтобы мы пили качественное, по доступной цене вино из Крыма, которое мы все любим. Андрей Леонидович, большое вам спасибо, что нашли время сегодня поговорить с нами. Управляющий партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сразу после выпуска новостей мы поговорим о самом главное, мне кажется, где останавливаться в Крыму и почему. Поговорим с ательерами из Крыма.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности готов обсудить с президентом США Владимир Путин. Он предложил Джо Байдену поговорить в прямом эфире в ближайшие дни. Рассуждая о дальнейшем диалоге с американским коллегой, российский лидер заявил, что им необходимо продолжать отношения, чтобы не обмениваться замечаниями заочно. В ООН всегда выступают за хорошие и открытые отношения между государствами, в особенности между двумя постоянными членами Совета Безопасности. Так, в офисе Антонио Гутерриша прокомментировали резкое высказывание Джо Байдена в адрес российского лидера. От более предметных комментариев официальный представитель Генсека Всемирной организации отказался. Ранее президент США, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу убийцей, ответил, что считает. Он также предупредил, что Владимир Путин ответит за якобы вмешательство в прошлогодние американские выборы. Несмотря на подтвержденную безопасность AstraZeneca, Европейское агентство по лекарственным средствам все же внесет информацию о случаях тромбозов в описание препарата. При этом в регуляторе подчеркнули, что на данный момент нет доказательств, что англо-шведский препарат повышает риск развития подобных осложнений. Число тромбозов у людей, получивших вакцину AstraZeneca, ниже, чем наблюдаемое у населения в среднем, утверждают эксперты. Агентство официально подтвердило безопасность и эффективность AstraZeneca. Экономическая судьба Украины связана с «Северным потоком-2». Чтобы завершить строительство газопровода без дополнительных американских санкций, Берлин пообещал новой администрации Соединенных Штатов оказать более значительную поддержку Киеву. Об этом пишет немецкая пресса со ссылкой на высокопоставленных чиновников в правительстве Германии. Даниэле де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии по футболу. Бывший полузащитник Ромы стал одним из ассистентов главного тренера Роберто Манчини, передает РИА Новости. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до завершения Евро-2020. Добавлю, де Росси чемпион мира 2006 года в составе национальной команды и финалист континентального первенства. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Давайте признаемся честно, что поскольку сегодня у всех 146 миллионов россиян праздник, то мы отошли от нашего обычного правила. Говорим то, о чем другие молчат. И сегодня говорим то, о чем все остальные тоже говорят. И говорим мы о 7-летии воссоединения Крыма с Российской Федерацией. И вот сразу перед выпуском новостей мы говорили о том, что ну, все хорошо, конечно, в Крыму. Но подождите, нам сначала надо где-то остановиться, и так, чтобы это не стоило, как семизвездочный отель на берегу. Все просто на берегу.
Лазурным.
Да, 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 где-нибудь. И чтобы Крымский берег стал лазурным, но по доступным ценам для россиян. Насколько мы подходим или уходим от этой цели? Сейчас спросим у председателя межрегиональной общественной организации Ассоциация малых отелей. Наталья Стамбульникова на прямой связи со студией «Радио Спутник». Наталья Евгеньевна, мы вас поздравляем. Да, здравствуйте. Наталья, расскажите нам, пожалуйста, будет ли всем желающим россиянам, где остановиться в Крыму, например, летом следующего, вот следующим летом наступающим, и не будут ли цены кусаться категорически так, что лучше остаться дома?
Ну, ежегодный рост цен все равно есть, это нормально, никто от этого не застрахован, что на материке, на материковой части Российской Федерации, что в Крыму, все равно цены, инфляция, цены потихонечку растут, но не в глобальном, конечно, не в два, не в три раза. Хотя есть такие горе-ательеры, которые видят повышенный спрос, но я говорю, что это менеджер одного дня, когда накручивают тройную или пять раз больше цену предыдущего лета, они не думают о сезоне 22 года, когда пойдет перенаправление турпотоков. Мы прекрасно это понимаем. Вы знаете, Крым есть для всех. Есть и бюджетные варианты, совсем бюджетные, но тогда не нужно требовать сервиса семизвездочных отелей, вы понимаете, места хватит всем. Но только об этом нужно подумать заранее, уже сейчас, а лучше еще вчера.
Вчера уже, если кто-то опоздали, да? Наталья, ожидаете достаточно высокий спрос? Минувшим летом все сидели дома, мы в том числе, тут все сидели дома, теперь хотим куда-то поехать, ожидаете спрос? Ну, а там, если спрос, то сразу же, вот вы говорите, не надо ожидать тогда особого, если бюджетный. Но там, где спрос, там сразу же в два раза выше цена. Вот расскажите нам об этом. Крым все-таки для всех Крым или не для всех?
Ну, во-первых, начнем, что я не просто представитель, я еще сама ательер, да, у меня у самой бизнес есть, но и могу сказать, что правильный собственник, он никогда не будет зарабатывать только этим летом, он будет думать как минимум на лет 5 лет вперед, кто к нему вернется на следующий год. Он не будет зарабатывать сегодня, сейчас. У него есть перспективный план. И он не должен, если это еще раз грамотный человек, грамотный предприниматель, он не будет повышать цену в разы. Угу. Могу сказать, что вы сидели дома в прошлом летом, ну, по-моему, вся Россия поехала в Крым. Был такой аншлаг, я уже в гостиничном бизнесе, как практикую 18 лет, могу сказать, таких запросов, такое количество шквал звонков, что вот просто... Хоть где-то дайте разместиться на раскладушке, на террасе. Но это была катастрофа.
И как же вы выходили из положения, Наталья Евгеньевна?
Ставили раскладушки на террасе, расскажите нам.
Что-что? Про что?
Как вы выходили из положения, спрашивает Олег, а я прямо уточняю. Раскладушку на террасе-то ставили?
Могу сказать, вам открою секрет, я сама жила, я освободила свой номер, я сама просто живу в своем объекте, и я спала в офисе, представляете? Меня даже чуть с офиса не выгнали, у меня тут три спальных места есть. Известный кинорежиссер приехал, и когда понял, что нет, некуда разместить народных артистов, он говорит, ну давай в офисе, говорит, подвинься, вон два кресла, есть диван, давайте положим народных тебе. Ну, то есть, вот до такого доходило, правда.
Народным артистам нельзя отказывать. Вы все правильно, Наталья Евгеньевна, мне кажется, сделали. Так скажите, пожалуйста, вот по-вашему, вы сами ательеры, председатель межрегиональной общественной организации. Вот какая все-таки у самих ательеров главная проблема? Неужели наплыв туристов? Или мы чего-то не знаем?
Может быть, нужно подумать о расширении бизнеса, который...
Или невозможно его расширить. Расскажите нам... Все-таки попытаемся и о проблемах сегодня упомянуть.
Таки да, я представляю малый бизнес. Это те самые гостевые дома, небольшие, да, которые уже не могут называться гостевыми. К сожалению, с ними все ничего понятно и ясно, как им работать. Но сейчас уже есть поручение президента, в том числе и поручение Мишустина, чтобы все-таки разработать нормальные, понятные правила игры для малого бизнеса, для бывших гостевых домов. Это основная проблема, целевое, нецелевое использование, здание, да, жилое, нежилое, это основная. А все остальное развивается семимильными шагами, могу вам сказать. Брать картинку 2014 года, ну, март 2014, да, и вот март этого года, то видно новые дороги, даже не только трасса Таврида, а наши живописные старые дороги. И если за 7, за столько лет, извините, 7 лет всего прошло, правильно? 7, всего лишь 7. И с такими темпами столько всего построено, сделано инфраструктурой, я представляю, что будет еще через 7 лет. Поэтому проблем, касаемых... Ну да, есть проблемы, конечно, с водой, мы это знаем. Но уже очаговые проблемы эти решаются. Я думаю, что к лету будут, уже есть решения, и к лету такой серьезной ситуации, как там с графиком подачи воды, потом, я думаю, что такого не будет.
Потому мы все на это надеемся, но что касается туристов, нет, ну есть туристы, у которых, конечно, такие запросы, да, очень. Ну, туристы обычно ведь едут в Крым для того, чтобы ходить по горам и купаться в море, собственно, а не сидеть в номере в душевой. Единственное, что утром и вечером, конечно, хотелось бы, чтобы вода была. И вообще хотелось бы, ну, это что, фантастика, нет, Олег? Чтобы наконец-то решилась эта проблема с водой в Крыму. Наталья Евгеньевна, расскажите, вы сейчас все-таки откройте нам секрет, в каком из населенных пунктов Крыма находитесь?
Сама я лично, мой бизнес вот в Севастополе.
В Севастополе. Да. Расскажите нам, пожалуйста, и мы ведь знаем, что есть люди, которые действительно встречаются, мы к ним с уважением, как ко всем остальным относимся, они говорят, ну, слушайте, лучше бы Крым остался в составе Украины. Вот вы их встречаете среди своих знакомых, там, и среди туристов, не знаю, среди любых людей. Что вы им отвечаете, как крымчанка, как человек, который там прожил очень долгое время?
Я отвечаю одну такую короткую историю. 2 года назад приехали мои друзья с Одессы. И когда они еще 3 года так смотрели на Крым, все-таки, может, Крым вернется. У нас продолжают дружеские отношения, но тем не менее. Рассчитывали, что все-таки Крым опять вернется как бы лицом и войдет опять в состав Украины. Но приехали на разведку 2 года назад. Я их специально покатала по таким значимым местам. Аэропорт, трасса Таврида. И вы знаете, они сказали... Да быстрее мы к вам попросимся. То есть, когда мне говорят, что, что было лучше, я говорю, аргументируйте, что конкретно было лучше. И тогда человек начинает зависать. Что конкретно? Законы? Работают законы. Что, что вас не устраивает?
Нет, ну кому-то ну, не устраивает, что законы работают, мы же с вами понимаем. А давайте я вам скажу, что наша продюсер нам написала, вот, которая пристально следит за нашей беседой, написала вот по поводу минувшего лета. Съездила один раз, и так понравилось, что после этого еще 2 раза съездила. В общем, это такой глаз, глаз обычного российского гражданина вот сейчас прозвучал. Так что, Наталья Евгеньевна, ой, вам, вашим коллегам по ассоциации малых отелей не просто, видимо, будет справиться с наплывом туристов, а еще что есть... Да? Хорошо. Мы уже знаем про раскладушку на террасе, так что, в принципе...
Да. Наталья Евгеньевна, я хотел, знаете, вот уточнить все-таки тот момент, возможности для расширения туристического бизнеса в Севастополе непосредственно, на территории всего полуострова. Насколько сейчас дается такая возможность, скажем так, федеральными властями, властями да острова?
Тоже, да.
Насколько, скажем так, облегчается тот момент, когда, допустим, задумал построить там еще один корпус, куда можно будет заселять туристов и так дальше расширяться, расширяться. В этом плане все комфортно и удобно?
Ну, скажем так, если это гостиница, берем что-то, гостиница, да, не бывший гостевой дом, не земля с назначением жилое, а именно коммерция, рекреация и что-либо угодно, но не жилое, построить дополнительный комплекс, ну, дополнительный корпус, не составляет никакого труда. В принципе, согласований много для этого не нужно. Единственное, что еще связано проблемы с теми же самыми гостевыми домами, это есть. а расширяться, пожалуйста. Помимо всего, еще выделены определенные суммы денег на развитие, реконструкцию инфраструктуры, в том числе и отелей.
То есть это субсидии федеральные, да? Субсидии федеральные?
Да, федеральная целевая программа. Я думаю, что благодаря этим денежным средствам многие санатории восстановятся, потому что мы прекрасно понимаем, что санатории еще есть, которые в таком состоянии легком анабиозе после еще СССР, да? То есть при Украине они
не
совершенно
без этого, да. Я почему спрашиваю, потому что вот как мы с Евгением тут говорим, что ведь может в любом случае настать такой момент, когда, грубо говоря, там все россияне соберутся поехать в Крым.
Даже если половина.
Ведь надо же всех будет разместить, и чтобы всем все понравилось, чтобы всем все было комфортно, удобно.
Ой, Наталья Евгеньевна, Олег у нас, знаете, такой всегда переживательный, он за всех переживает, хватит ли всем места.
Могу сказать, что очень много приезжает собственников с материка и строят глэмпинги, что, опять же, в прошлом году показало, что очень пользуются способом такие объекты размещения. Могу сказать, что кто был давно в Крыму, пару лет точно не был, будет удивлен новыми объектами. Угу. Поэтому не переживайте.
Мы больше не будем переживать. Наталья Евгеньевна, большое вам спасибо. Мы вам и вашим коллегам желаем расширения и процветания бизнеса. Еще раз председатель Межрегиональной общественной организации Ассоциации малых отелей Наталья Стамбульникова была с нами на прямой связи. Мы всех поздравляем с воссоединением Крыма с Россией. И продолжаем отмечать.
И праздновать.
Да.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности готов обсудить с президентом США Владимир Путин. Он предложил Джо Байдену поговорить в прямом эфире в ближайшие дни. Рассуждая о дальнейшем диалоге с американским коллегой, российский лидер заявил, что им необходимо продолжать отношения, чтобы не обмениваться замечаниями заочно. В ООН всегда выступают за хорошие и открытые отношения между государствами, в особенности между двумя постоянными членами Совета Безопасности. Так, в офисе Антонио Гутерриша прокомментировали резкое высказывание Джо Байдена в адрес российского лидера. От более предметных комментариев официальный представитель Генсека Всемирной организации отказался. Ранее президент США, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу убийцей, ответил, что считает. Он также предупредил, что Владимир Путин ответит за якобы вмешательство в прошлогодние американские выборы. Несмотря на подтвержденную безопасность AstraZeneca, Европейское агентство по лекарственным средствам все же внесет информацию о случаях тромбозов в описание препарата. При этом в регуляторе подчеркнули, что на данный момент нет доказательств, что англо-шведский препарат повышает риск развития подобных осложнений. Число тромбозов у людей, получивших вакцину AstraZeneca, ниже, чем наблюдаемое у населения в среднем, утверждают эксперты. Агентство официально подтвердило безопасность и эффективность AstraZeneca. Экономическая судьба Украины связана с «Северным потоком-2». Чтобы завершить строительство газопровода без дополнительных американских санкций, Берлин пообещал новой администрации Соединенных Штатов оказать более значительную поддержку Киеву. Об этом пишет немецкая пресса со ссылкой на высокопоставленных чиновников в правительстве Германии. Даниэле де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии по футболу. Бывший полузащитник Ромы стал одним из ассистентов главного тренера Роберто Манчини, передает РИА Новости. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до завершения Евро-2020. Добавлю, де Росси чемпион мира 2006 года в составе национальной команды и финалист континентального первенства.